Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Игорь Волгин. Игорь, приветствую.
Приветствую.
Писатель Николай Климатович. Коля, приветствую тебя.
Здравствуйте.
И главный врач клиники «Пармамед» Андрей Прокофьев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – похмелье. Вот еще не наступил Новый год, а мы уже обсуждаем посленовогоднюю тему. Но на самом деле мы, конечно, возьмем эту тему пошире, в чужом перу похмелья. Да и вообще, наверное, наш кризис сегодняшний – это тоже своеобразное политическое и общественное похмелье. То есть возьмем эту тему в рамках энциклопедии русской души. Вы тоже, дорогие слушатели, принимайте участие в обсуждении похмелья. Звоните нам по прямому телефону 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Звоните нам и посылайте смски на номер +7 903 743 2801. Ждем также сообщения на наш пейджер в Москве 9614 абонент радио «Свобода». У нас писатели и у нас главный врач клиники, который все знает о похмелье. Наверное, мы начнем все-таки с технического вопроса. Андрей, а что такое похмелье с точки зрения медицины? Как бы вы определили это?
Это очень печальное определение, но с точки зрения медицины, в общем-то, похмелье – это диагноз психического серьезного заболевания, диагноз алкоголизма, причем даже не первой, а второй его стадии. Дело в том, что у нормального человека, здорового, похмелье быть не может по определению. И, скажем так, народ наш русский еще, когда не было всех этих умных классификаций, все это сформулировал в простой пословице. Не за то отец сына бил, что пил, а за то, что похмелялся. То есть еще тогда, давно, во глубине веков, люди уже понимали, что одно дело пить, а другое дело похмеляться. Это качественно разные состояния.
То есть, если пить регулярно, то вырабатывается синдром похмелья.
На определенной стадии.
На определенной стадии.
Да,
то есть что такое алкоголизм первой и второй стадии или степени?
Как алкоголизм понять? Первой стадии. Эти люди еще не похмеляются, но у них уже нету тормозов, как говорят, в отношении спиртного. То есть, пока все, что на столе стоит, не выпьем, пока не упадем, потом еще заодно и не сбегаем, эти люди, в общем-то, успокоиться не могут. Как правило, еще хватает здоровья, чтобы с утра там отпиться чаем и пойти на работу, и вот, не прибегая к алкогольным
напиткам.
Да. Вот. Но все равно у этих людей уже проблемы с алкоголизмом есть. И если они не прекратят употреблять спиртное, то впоследствии у них формируется и похмельный синдром.
Скажите, пожалуйста, а если брать цифры, то какое количество народу у нас более-менее, ну, скажем так, даже не так, не более-менее, а какое количество процентов мужчин и женщин страдает этим похмельными синдромами? Как вы думаете?
Ну, если говорить по соотношению, да, то мужчин и женщин, женский алкоголизм, он растет, и это, в общем-то, расплата за эмансипацию. То есть, если брать наш любимый 1913 год, то женский алкоголизм там составлял, ну, не более 5%. Сейчас где-то у нас в России 30%, вот, а в развитых западных странах эта цифра растет 50 на 50.
Даже так? То есть,
да, то есть это расплата за отказ вот от традиционных семейных ценностей, за активное участие в жизни. Соответственно, равны в правах, равны в проблемах.
Игорь, алкоголизм и похмелье в культуре. Наша литература отзывалась на эту тему?
А как же? То есть, а как не отзывалась? Наша литература на все отзывалась, тем более на такой же трепещущий вопрос. Возьмите Пушкина. Значит, пылай камин в моей пустынной келье, а ты вино, осенний стужи, друг, пролей мне в грудь отрадное, отрадное похмелье, минутное забвение горьких мук. Но тут похмелье, кстати, у Пушкина употребляют не совсем в медицинском смысле. Тут, да, у него похмелье как хмель, конечно. Потому что вот в «Стихотворении элегии» он пишет: «Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Вот видите, отрадное похмелье, выпивка, да, скажем так, и смутное похмелье, настоящее похмелье. Вот. Вообще, надо сказать, что в русской литературе в 19 веке я не помню какой-нибудь яркой сцены изображения похмелья. В отличие от нашей 20 века, советской, скажем так.
То есть можно сказать, что меньше похмелялись.
Не то, что, но то ли тема была такая не беллетристическая, не для искусства, как бы. Это как бы было на маргинально, на задворках. А у нас, посмотрите, вот гениальная совершенно сцена похмелья, я лучше не знаю, это у Булгакова в «Мастере и Маргарите», когда Лиходеев лежит в спальне.
Да. Мы только что спальне,
да, об этом и говорит, что расстреляй меня, вот он говорит, расстреляйте меня, но не встану, не открою глаза, что хотите со мной делаете. И гениальный ход, когда ему говорит Воланд, что вас, никакой пермидон вас не спасет, только две стопки водки с острой горячей закуской. И появляется замечательное, гениальное описание этой тележки с грибами, с графинчиком запотевшим, да?
Игорь, там важно еще что-то сказал, а не надо вечером мешать коньяк надо, с портвейном.
Вы говорит, мешали, наверное, портвейн, после водки вы пили портвейн, это не надо.
И он врач, говорит, он знал, да, что да, к чему.
Подобный, он говорит, надо лечить подобным, говорит Воланд. Вот, и появляется эта замечательная тележка, он выпивает и как бы приходит в себя. Это гениальное описание похмелья. И второе гениальное описание в советской литературе, если можно так сказать, это, конечно, «Москва петушки», где выходит Венечка, да, вот утром он говорит, о позорная пора в жизни моего народа, час от рассвета до открытия магазинов.
Вот от закрытия до открытия магазинов.
От рассвета до открытия, вот эти два часа, которые он мучается, и приходит в привокзальный ресторан, и он хересу просит, ему говорит официант, нет, хереса нет. Вот в имя есть, пирожное есть, он начинает тошнить. Он говорит, как так? В имя есть, а хереса нет. Как так может быть? И вот там гениальная сцена, когда он думает, вот люстра сейчас упадет. Ну, если я выпью херес, это ничего. Потому что как бы я буду уже... Если она упадет, а я еще не похмелюсь, вот это будет ужасно, если люстра на меня упадет. Это замечательная сцена, физиологическая, ментальная, я бы сказал. Какое угодно описание похмелья, причем в эпических тонах. Он же, что делает Рафиев? Он описывает не эпические как бы переживания, да, низменные, скажем так.
Поэтических
в тонах мертвых душ. Там,
причем тонах, достаточно точно,
да,
метко.
Точно абсолютно медицинский, да?
Да.
Да. И плюс еще он соединяет это с эпосом всей русской литературы, это получается тема, конечно.
И серьезная. В заметках у Венечки есть гениальные фразы тоже о похмелье. Помни такую, чем больше ты радуешься ночью, тем более ты грустен с утра.
Да, да,
то есть
да,
вот да, этот эквилибр, это равновесие между добром и злом, у него так четко прослеживается.
Я не знаю в русской литературе вот другого такого исчерпывающего описания вот разных слоев, скажем, слоя физиологического, да, и слоя ментального, такого, как бы, вот то, что относится к... Это вообще энциклопедия русского похмелья, конечно.
Конечно.
«Москва петушки».
Конечно. Ну, и алкоголизма.
И алкоголизма, конечно. Конечно. И во всех, причем в разных ипостасях. Разных, и в социальном, там, и в каком угодно.
И метафизическом,
конечно,
и индивидуальном.
Конечно,
как угодно. Коль, скажи мне, пожалуйста, в своей жизни ты, как писатель, ты когда-нибудь описывал похмелье? Ты когда-нибудь переносил на бумагу какие-то чувства близких тебе людей?
Наверное, да. Я сейчас признаюсь, не могу вспомнить. Ну, наверное, да. Здесь важен вот этот разговор, который пошел в сторону, наш уважаемый доктор его задал в такой физиологической. Игорь вспомнил примеры, да. Но вот последний пример, связанный с замечательной поэмой, которую мы все знаем
и любим.
Глубоко любим, «Москва петушки», здесь очень важный такой есть момент, о котором еще никто не сказал. Дело в том, что похмелье, как любая... интоксикация каким-то наркотиком, вот доктор, я думаю, не будет тебе возражать,
да,
порождает на какое-то время еще состояние легкости, эйфории, интенсивности работы воображения и так далее. Надо сказать, что в «Москве петушки» вот это замечательно выражено, поскольку когда он уже садится на свою электричку и все-таки ему делает первый стакан, выпивает, то к нему посаживаются все время люди в таком же состоянии. И когда они выпивают, то они начинают невероятно талантливо рассказывать свою жизнь. Да, там есть масса этих сцен, сейчас я уж не буду приводить пример. И вот этот момент важен, потому что, наверное, человек, который пьет, он предчувствует, ну, если он уже какой-то совсем не спившийся алкоголик, тогда уже никакой эйфории, конечно, быть не может, но он предчувствует это состояние некоторой такой легкости похмельной, когда воздух иначе как-то дышится, воспринимается, когда есть какая-то надежда такая, вот этот подъем, который, конечно, потом быстро проходит. Но вот это состояние, вот это недолгое состояние, я думаю, что многие...
Отказ от ответственности, да, любой, да, вообще, да. Да.
А вот интересно, ведь отношения... А, простите, перебил. Да.
Нет, здесь, видите, очень, мне кажется, очень важную тему затронем, потому что похмелье в таком широком смысле, ну, не буквально физиологическом и пьяном, а в широком смысле, мы понимаем, что это грех, да, это некое наказание, да, вот в чужом перу похмелье уже приводил прекрасную пословицу русскую. Человек похмелье можно после того, как человек, например, чувствует, что он сделал вчера что-то неправильно. Ну, например, он вступил в отношения с женщиной, с которой не нужно было этого делать, да, что он грешен. Ну, у него похмелье, да? Это называется похмелье.
Да. А вот интересно, народное отношение к похмеляющимся. Ведь очень добродушное. Человек болен. Ведь человек никогда не попросит вот на улице, скажем, выпить. Он попросит опохмелиться. Опохмелиться. То есть он как бы просит поддержать его в его болезни. Как бы спасти от похмелья.
Помочь.
Опять же, у матери Маргарите, помните, когда выходит Берлиоз на трамвайный путь, регент ему говорит, вот туда указывает, и вам бы за указание четверть литра поправиться.
Да. Это общенародное слово.
Да, поправиться. То есть, как бы, и народ к этому относится спокойно, то есть дают иногда. Надо, ну, понимаешь, это
связано,
тяжелое,
в общем-то,
состояние.
С распространением.
Солидарность такая мужская, да?
Этой болезни у нас,
да,
в обществе.
Да, да.
Это, она всем понятна.
Кстати,
всем
говоря,
знакома.
Это очень народная тема, потому что я помню, много лет назад я преподавал русскую литературу польским учительницам, которые хотели повысить свою квалификацию в Варшаве, и увидел, что разница между нашим народом, нашими женщинами и польскими заключается в том, что они совершенно бешено протестовали против того, что мужья их пьют. Вот именно бешенцы их охватывали. Правильно делали с точки зрения медицины. То есть там не было жалости и никакого сочувствия. Там было бешенство. Так как у нас, в общем...
Терпимость, толерантность.
Возникает, как ни странно, по другим поводам не возникает толерантность. Вот здесь слово толерантность как раз подходит. Мы продолжим после 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шлях.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях писатель Игорь Волгин, писатель Николай Климентович и главный врач клиники «Пармамед» Андрей Прокофьев. Тема нашей сегодняшней передачи – похмелье. Мы говорим похмелье и вместе с нашими слушателями обсуждаем эту тему. Сергей из Армавира нам звонит. Сергей, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Вас тоже, Сергей, вас тоже с Новым годом.
Вы знаете, вот интереснейшая тема, актуальнейшая. И вот, как бы сказать, это еще называют бадун, похмелье вот в наше время. И вот 1 января 2009 года вся страна наша будет с огромного похмелья.
Точно.
И у меня, понимаете, такой вопрос есть к врачу, да, вот там. Присутствуешь же, да?
Да-да, я слушаю вас.
Вы знаете, вот я знаю, я такое слышал. Вот зависит еще... Что пить? Какая водка? Из чего она, как говорится, выгнана? И чем закусывать? Вот нельзя, допустим, мешать пиво, водка, это ёрш называется. Вот, и как бы, ну, похмелье это синдром, как это, ну, отравление алкогольное, это все понятно. Но вот, допустим, холодные закуски надо там к водке, там, горячие к вину или наоборот, там, шоколад, допустим, к коньяку. Надо как-то, ну, вот ассортимент этот как-то применяется, он, ну, очень, очень избранно, и тогда похмелье будет легче. Вот правильно, вот в этом есть смысл.
Ну, смысл тут есть, и он заключается вот в чем. не обязательно вот так избранно выбирать там что к чему, но общий подход должен быть такой. Чем больше закуски и принципиально чем больше жирной закуски, вот, тем мягче протекает всасывание алкоголя, и, соответственно, тем легче потом будет похмелье в какой-то степени. Это нужно понимать, что все относительно. Дело в том, что жир очень хорошо растворяет алкоголь. И такой прием был даже известен среди дипломатов, когда люди жертвовали, ну, скажем так, своим здоровьем, поймете почему, и пили касторовое масло перед приемами. Ничего не всасывалось.
Ничего не всасывалось, да?
Ну, всасывалось, ну, скажем так, в разы меньше. Естественно, им потом эротическая ночь на унитазе была обеспечена, но...
И шпионы, говорят, тоже это делали, чтобы да. можно было выпить.
Да, ну, это и делали, это да, как да, бы известный да, сорбент да. в таких случаях. Вот. Нормальный человек, естественно, не будет в обычной ситуации пить касторовое масло. Проще тогда не пить вообще, правильно?
Ну, конечно. А что вот касается сливочного масла, вообще вот каких-то таких простых продуктов, которые
да? любой лежат жир, на столе? Да? Любой жир, да? Сало, сливочное масло. Чем больше жира и чем больше объем вообще поглощенной пищи, тем, соответственно, все плавнее будет протекать.
А вот мешать. Некоторые говорят, не понижать градус. Это правильно тоже? Или это такие шутки? Потому что на Западе же перед как раз едой выпивается определенное количество крепкого алкоголя, да, это называется аперитив, а потом переходит на вино.
С западными количествами.
Да,
другие дозы. Вот. На самом деле, принципиальный момент – это не мешать что-либо газосодержащее, пиво, шампанское, коктейли с чем-либо крепким алкоголем. Вообще это всегда делалось и делается, но это джин, тоник, пиво с водкой, это, в общем-то, напиток нищих. Как говорят там, пиво без водки, деньги на ветер.
Да, да.
Потому что...
Кстати, сказано классно, между прочим, независимо от смысла события.
Да, там что происходит? Там происходит то, что усиливается всасываемость алкоголя, то есть, грубо говоря, наоборот, если мы закусываем, мы понижаем КПД, а тут мы повышаем КПД, процент всасываемого спирта. Расплата более жесткое похмелье, то есть ты экономишь какое-то количество там в деньгах, может быть, но зато получаешь больше проблем утром. Вот,
вот Александр нам пишет. Есть две версии. По одной, многократно очищенная водка менее вредна для здоровья. По другой, наоборот, водка в чистом виде – это яд. А водка с примесями, где концентрация яда ослаблена, более полезна. Какая из них ближе к истине?
Ну, истина посередине. Дело в том, что абсолютно чистая водка, она содержит очень мало альдегидов, другого еще более сильного яда, которые есть в продуктах естественной перегонки, такие как самогон, текила, виски. Вот там незначительные, подчеркиваю, нужны именно мизерное количество этих альдегидов, которые, опять же, размазывают и несколько затушевывают, растягивают процесс опьянения, то есть он становится длительнее, плавнее выход. Но это очень точно нужно дозировать, потому что стоит только все это занизить очистку, и мы сразу получаем отравление первачом. Это очень тяжелое отравление, как бы это уже компетенция токсикологов.
То есть надо предупредить перед Новым годом, что паленую водку, вообще паленый алкоголь лучше не пить.
Лучше...
Да, воздержаться от этого.
Двадцатилетние виски.
Да, лучше 20-летние виски.
Да, а вот если говорить о средствах для похмелки, я замечательный такой студенческий анекдот, как студент сдает экзамен профессору. Профессор вас спрашивает, чем мы с Китаем торгуем? Он говорит, ну, как самолетами, там, коврами, там, машинами. Ну, а чем еще? Ну, там, станками, ну, перечисляет какие-то там товары. Он говорит, ну, да, ну, хорошо, ну, что вы по утрам-то пьете? Студент говорит, батюшки, неужели рассолом? То есть, как средство для
похмелки.
Забыв чай, да.
Олег рассолом. Олег из Москвы нам. Давайте послушаем Олега. Олег, здравствуйте.
С наступающими вас праздниками.
Спасибо,
Олег. Пожеланием, чтобы они обошлись без похмелья.
Вот, вот, я тоже вам этого желаю. Олег, есть у вас вопросы по нашей теме?
Да, у меня несколько шире вопрос из области вообще культуры. Вот здесь помянули одну пословицу, а я вспомнил другую поговорку. «Во чужом хмелю похмелье».
Да, это очень серьезно.
Связано, у меня возникло вот с чем. вот мы перешли к капитализму, и сразу люди начали там хватать кредиты, в общем,
тратить деньги,
пенсионные фонды, а затем, значит, на Западе-то они это давно делают, и они уже как-то от этого и выгоду получили. А мы только начали, и тут как раз все и хрякнулось. А в связи с этим я вот вспомнил поговорку. А вопрос у меня вот какой. А вот скажите, вот пользование, вот если человек пристрастен к алкоголю, то значит ли, что он будет пристрастен там к марихуане? Значит ли, что он будет заниматься игрой? И вот это пользование кредитом, оно как-нибудь похоже физиологически, психологически на использование алкоголя?
Очень интересно, да, Олег. Спасибо, кстати говоря, вы всегда задаете интересные вопросы.
Да, такой Андрей, нюанс, пожалуйста. Когда есть люди, которые действительно, они очень близки к игроманам, вот, эти люди, да, действительно, как бы они не умеют систематически тратить деньги, они всегда живут в кредит и по принципу берут всегда столько, ну, не сколько смогут отдать, а сколько смогут взять. Это, да, вариант зависимости. Но если говорить широко, то в последнее время, в принципе, в медицине формируется такая наука, аддиктология, от слова аддикция английского, зависимость. То есть это наука о зависимостях. И вот от узкого понимания там врач по лечению алкоголизма, нарколог, переходит к более широкому пониманию врач-аддиктолог. То есть это человек, который занимается лечением, в принципе, всех зависимостей, которые...
Господи, сколько у нас же зависимостей.
Но мы все живем зависимостями. Да, мы все зависимы. Вопрос в том, какие
вот
они.
Вот только буддизм предлагает нам от этих зависимостей отойти, а все остальные религии нет, совсем не то. И очень интересно.
Зависимость от религии, если это все...
И зависимость от религии есть тоже.
Какие-то фанатические формы, это не самая плохая зависимость, скажем так.
Это верно, это верно. Так, давайте мы, Александр, у нас, Александр, коротенький вопрос, а мы потом ответим вам после сводки новостей. Александр, пожалуйста.
Здравствуйте, а я хотел два вопроса задать.
Ну, давайте, быстренько.
Я после сводки тогда задам.
Да, лучше задавать сейчас, у нас есть...
Хорошо, но вот прежде всего я хотел сказать, что Воланд все-таки лечил Степу Лиходееву палестной икрой. Сейчас
это тоже хорошо, такой, правильно, да, Александр. Да.
Как закуска.
Да. Так вот, у меня два вопроса есть. Первый, но может быть, похмелье, это на наказание свыше за неправильное использование даров земли, потому что виноград, смотрите, с ним все ясно по самому названию, из него ничего другого не получится.
Понятно, Александр, это первый вопрос, второй.
Сейчас, я только скажу, а это зерно предназначено все-таки для хлеба, и переводить его на алкоголь грех.
Александр, у нас уже нет времени, перезвоните нам после новостей. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, у нас в гостях писатель Игорь Волгин, писатель Николай Климонтович и главный врач клиники Пармемед Андрей Прокоев. Тема нашей программы «Похмелье». Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Более 150 человек убиты и свыше 300 ранены, по уточненным данным, в результате сегодняшних ударов израильской авиации по сектору Газа. Удары наносились по объектам группировки «Хамас», сообщило израильское командование. Операция предпринята в ответ на регулярные ракетно-минометные обстрелы Израиля палестинскими боевиками. Израиль заявляет, что боевые действия могут быть продолжены. Соединенные Штаты призвали Израиль избегать жертв среди мирного населения при проведении операции против боевиков Хамаса. Франция и Россия призвали Израиль не наносить удары по сектору Газа, а Хамас прекратить обстрелы Израиля. Арабские страны резко осудили действия Израиля. В Махачкале в ходе антитеррористической операции задержаны четверо боевиков. У них изъято оружие, боеприпасы, взрывчатка и экстремистская литература. В Москве прошел митинг в защиту Химкинского леса под лозунгом «За чистый воздух». В нем участвовали около 100 активистов движения «Гринпис» и партии «Яблоко». Правительство Украины будет добиваться привлечения к уголовной ответственности виновных во взрыве жилого дома в Евпатории. По словам премьер-министра Юлии Тимошенко, взрыв произошел из-за хранения в подвале дома баллонов с ацетиленом. Взрыв произошел 24 декабря, погибли 27 человек. В Ираке при попытке побега из заключения был застрелен член Аль-Каиды. Имад Ахмед Фархан, по утверждению полиции, ранее сознался в убийстве по меньшей мере 100 человек. В одной из деревень в китайской провинции Хунань в результате взрыва утром в субботу погибли 13 человек.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню, что у нас в гостях сегодня Игорь Волгин, Николай Климатович, это писатель наш, и главный врач клиники «Пармамед» Андрей Прокофьев. Мы обсуждаем сегодня тему похмелья, вообще актуальную тему перед Новым годом, чтобы мы, встретив Новый год, чувствовали все-таки себя нормально, по-человечески, не переходили за те барьеры и не летали над барьерами, как иногда это бывает у нас в нашей любимой стране. Мы обсуждаем эту тему по телефону вместе с нашими слушателями. Ну, вот он телефон, вы его знаете, 8-800-222-12. На пейджер можете писать нам в Москве 96143, абонент Радио Свободы. И вот смс-очки тоже посылайте. +7 903 743 2801. Александр, перед тем, как мы ушли на краткую сводку новостей, задавал нам вопрос такой культурологический. Можно ли считать похмелье наказанием, ну, небесным наказанием, Всевышнего наказанием за то, что мы неправильно используем продукты? Что-то такое он очень красивое и мифическое рассказывал нам всем. Да. Спасибо за вопрос, Александр.
Ну, по-видимому, это можно, конечно же, так. Я уже говорю о том, что это некая расплата за грех. Конечно, это расплата за некоторые излишества, за это уравновешивает то удовольствие, которое мы получаем во время пира, когда мы с друзьями, когда мы немножко отключаемся от повседневности и так далее. А утром нас ждет некоторая
расплата.
Компенсация за это, да, расплата. Но здесь вы здесь много говорили о том, что надо пить, чем закусывать и так далее. Но мы еще не затронули такой вопрос, мне кажется, совершенно важный очень в этой теме. А, собственно, с кем пить? Вот это очень важная ситуация. Дело в том, что очень многое в похмелье, помимо физиологии, ну, конечно, о чем наш доктор прекрасно все сказал, но есть еще и психология, и, если угодно, социальные какие-то составляющие. И вот человек, который... Вот, кстати, известно, вот наркологи знают, что люди, которые начинают пить, ну, скажем, встраивая у магазина с незнакомыми людьми, то есть понижают уровень своей компании, социальный уровень, они очень быстро спиваются. А вот пить в том кругу, который ты уважаешь, и где тебя признают и знают, это более безопасно. Это вот очень существенный такой момент. Это уже из области психологии. Я думаю, что это недаром, как где-то у Хаяма, кажется, было, что важно не только что и сколько, но и с кем.
Да. И, кстати говоря, не только с кем, но и где. Я не беру подворотню, я имею в виду, если ты на берегу моря, и там приятный бриз такой, ветерок, у тебя хорошее настроение, у тебя рядом с тобой сидит человек, которого ты любишь, или друзья, любимые друзья, то вообще процесс вот этого вот потребления, который иногда кажется порочным, он превращается действительно в сказку. И можно выпить немеренно. Я помню, что где-то в Сочи я был членом жюри «Кинотавра», и как-то незаметно мне выпилось, ну так, за какое-то определенное количество времени 3 бутылки водки, ничего, я не умер вообще, дошел на собственных ногах до отеля, утром встал, ну ничего, ну конечно было тяжело, но все-таки это было ничего. Я себе представляю, что если бы в Москве, нет, пил водку, но представь себе, если бы я в Москве вот так вот вообще после работы устал и вообще выпил даже половину того, что я выпил, это было просто катастрофа, которая бы кончилась непонятно чем. Поэтому Коля прав. Да. И с кем, и где. Потому что вот на море, отдых,
Есть великое искушение. Есть великое искушение, потому что ведь Шолохов, по-моему, говорил, что важно, чтобы похмелка перешла в самостоятельную пьянку. Потому что это, конечно, может закончиться, как бы вот только опохмелился и пришел в себя, а может быть плавным переходом к запою. Это как бы катализатор запоя в какой-то степени, опохмелка. Тут тоже надо уметь остановиться.
Ну, с утра выпил, с утра. Весь день свободен, да. Как говорит великий русский народ. Да. Нам звонит Сергей из Петербурга. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вы упредили мой, так сказать, ответ. Я вот не испытываю похмельного синдрома. Ну, я где-то уже последние лет 40, я стараюсь не пить с неприятными или даже неинтересными мне людьми. Как-то вот это все нормально. И вот у меня еще такая интересная вещь. Может быть, вот этот антагонизм России и Грузии вот, связан именно вот с этим бодуном, потому что, так сказать, я не представляю себе грузина, который, так сказать, испытывает похмельный синдром. Я просто общаюсь, так сказать, практически со всеми национальностями бывшего Союза. Вот. Но у них вот наибольшая культура употребления вот вин, коньяка, это, конечно, Грузия.
Вот. И совершенно верно, абсолютно верно.
У них вот воспитание, может, мне отец там воспитывал как-то, но я вот даже как-то не понимаю людей, которых вот этот вот бадун, так сказать, достает. И вот многие вот наши вот эти вот решения, по-моему, они вот людьми, которые с бадуна чего-то, так сказать, придумывают, эти всякие законы вот эти вот насчет этих вот иномарок и прочего там.
Вот, кстати говоря, Сергей идеальный слушатель. Во-первых, он соединил похмелье как реальное похмелье с общественным похмельем, да, политическим похмельем. Во-вторых, он пьет с правильными людьми. И в-третьих, он знает, что нельзя переходить определенную норму. Да. Вот количество. Ведь мы говорили с кем, а теперь количество. Я знаю, что, занимаясь вопросами русской водки, в своей работе расщепления водки, я понял, что помещики пили 50 грамм перед ужином, и это считалось для укрепления организма. Вполне достаточно, говорите, да? Вполне достаточно. Знаете. Александр нам пишет из Москвы. У русских не было проблем с похмельем, пока в 15 веке с запада от шотландцев через англичан, французов, немцев и зловредных ляхов, спасибо за ляхов, на Русь не пришла водка. Раньше наши предки пили меды или меды, тут уж какое ударение не поставь, все правильно, от которых отключались ноги, а голова уносилась в небеса. Александр Максимович, вот как интересно, что любая тема может вызвать большой запас или взрыв патриотизма.
Патриотический подъем.
Александр, я не знаю, что происходило до 15 века, когда к нам не попал спирт. Спирт попал через генуэзцев, из Генуи. Его завезли через Крым, через Феодосию, он попал в Кремль. И надо сказать, что где-то на уровне конца... То есть вот только мы закончили нашу войну с татарами, повторяю, в 1480, не 1380, когда мы их разбили, а в 1480, когда мы освободились от них, тут же у нас появилась новая зависимость. Не от татар, а от водки, потому что водку завезли как раз, спирт примерно в это время завезли, и в начале уже 16 века шведское посольство информировало свое правительство о том, что русские изобрели горячую воду, что это была и водка. Причем водку, спирт завезли не с целью споить русское население, а с целью лечения. Первая водка употреблялась для того, чтобы для промывки ран. Но народ быстро понял, что промывать раны можно и изнутри. И поэтому вообще в течение 40, где-то 100 лет водка стала национальным напитком. Потому что здесь ляхи не виноваты. Кстати, с другой стороны, если говорить о поляках, был бы огромный спор в советское время о том, кто все-таки первый изобрел водку, поляки или мы. И надо сказать, что знаменитый Похлебкин все-таки в своем исследовании доказал, что мы изобрели раньше. Не знаю, надо этим гордиться, нет, но первенство все-таки осталось за нами.
Пальму первенство еще армяне пытаются...
Тоже водочная, да?
Есть у них исследование, что в государстве Урарту самогонный аппарат был уже изобретен. Потом он как бы был утрачен, И только потом европейские алхимики...
Но это действительно...
Но это теория.
Это надо сказать, что там то же самое, как с храмами, монастырями, там уже прямо сразу 3 век. Мы тут 15-й, 14-й сразу понижаются намного, на порядок.
Замечательный национальный анекдот, опять же, как социологи приезжают в деревню и спрашивают колхозного сторожа, можно ли аппарат сократить в деревне. И он чешет так в затылке и говорит, можно, конечно, если удлинить змеевик. Аппарат можно сократить. То есть, пожалуйста,
да.
Свободный аппарат.
Давайте послушаем, у нас Виктор Иванович звонит нам из Москвы. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как у вас отношения с...
У меня, вы знаете как, я немножко, может быть, вам сделаю маленький упрек.
Давайте, давайте.
Вот. Дело в том, что Фазиль Искандер как-то сказал, что Россия — это пьяный Гамлет. Вот у вас хорошая тема, но немножко она такая, знаете... забалтывающаяся, так? А, в общем-то, душу-то российскую, русскую лечить нужно. Не вот так вот, знаете, как походя рассказывать и смеясь, а серьезно готовиться к этой программе. Вы, конечно, меня простите за такое откровение, но вот я часто вас слушаю, и Виктора Ерофеева знаю, его книжки читал, вот. Вот вы подумайте над этим. Вот
хорошо.
Мне интересно, как вы на этот счет думаете, чтобы русскую душу не баловать ее, а лечить ее надо серьезно.
Виктор Иванович, с вами полностью согласен, только напомню вас, что наши великие писатели, что Гоголь, что Чехов, что Платонов, что упоминавшийся здесь Булгаков, предлагали другие методы. Именно смех как оздоровительное лекарство для того, чтобы спасти, уберечь и возвысить русскую душу. Надо серьезное лечение, вот такое хмурое, такое жесткое лечение, как раз приводило наш народ, увы, к совершенно противоположному от здоровья положению. Нас тянули то в счастье, нас тянули коммунистическое, нас тянули то в то, что мы лучше всех, что Россия только для русских и так далее. И надо сказать, что от этого лучше не стало. Поэтому немножко давайте капнем веселья в русскую душу. И мне кажется, что улыбка, такая простая тема, улыбка, она тоже помогает лечить русскую душу. Да.
А вот есть же еще такой момент. Ведь мы говорим, что мы вот наступает похмелье в смысле отрезвления. То есть мы отрезвляемся от чего-то, от иллюзии, скажем, ну, историческое похмелье какое-то наступает, да? Это как бы трезвость. Мы переоцениваем. Пировали, веселились, подсчитали, прослезились. Вот, пожалуйста, опять же, русская пословица. То есть постельцинское похмелье, наступившее, несомненно, пост какое-то похмелье, вот как сейчас говорили, там, после кредитов там капиталистических, наступает некое похмелье, как отрезвление.
Очень умно, да.
Как момент отрезвления. Переоценки ценностей. Это тоже входит в состав.
Вообще переоценка ценностей, да, это есть похмелье.
Да, то есть переоценка не только своего поведения вечером, да, но своего исторического поведения.
А посмотрите, у нас, кстати говоря, похмелье уж такое глубокое историческое было дважды, в 17-м году.
Конечно.
Это было чудовищное похмелье. Да. И в 91-м тоже было похмелье, другое, да, похмелье. И, конечно, после таких двух похмелий тут уже надо серьезно лечиться. Но, опять-таки, Виктор Иванович, не надо запрещать смеяться. Иногда вот с легкостью, свойственной вообще нашей русской душе, анекдотом, да, лечится, и частушкой, ну, так далее, и так далее. Не надо запрещать веселье как средство общения и средство лечения. Вот Андрей тут нам пишет, гордясь собой, и справедливо, Андрей, молодец, я вас поздравляю. В молодости я много пил, было похмелье и даже белая горячка. Кодировался, ничего не помогало. Бросил сам, без врачей, было очень тяжело, не пью 5 лет, даже на Новый год. Андрей Одинцов, ну что можно сказать?
Молодец. Можно поздравить.
Можно поздравить.
Это
вот дай Бог,
хорошо,
чтобы, Андрей, было бы больше ваших сообщников, которые... На Новый год, конечно, понимаешь, жалко, что не пьете, потому что можно сорваться.
Нет, эти люди, да, не жалеют, они счастливы,
счастливы,
что не пьют.
Да.
И правильно делают.
Понятно, понятно. А вот сколько можно выпить на Новый год, доктор? Андрей, сколько вы думаете? Вот люди собрались, есть жирная закуска, все хорошо, есть добрые друзья,
хорошо,
есть любимые.
Хорошо сидим.
Хорошо сидим. Вот как бы вы посоветовали? Сколько выпить?
У каждого своя мера.
Ну, да, согласен. Вот. Ну,
но выпить нужно столько, чтобы плохо не было с утра. Вот как и каждый, в общем-то, про себя втайне знает, сколько он может выпить.
А женщины, у них
два
меньше?
Два раза меньше.
Два раза меньше.
Или прочих
раз. Значит, женщин надо наливать полрюмки каждый раз, да?
И при этом в среднем, ну, получается примерно одинаковая стадия опьянения.
Слушайте, а вот еще один вопрос. Меня как-то ваш коллега один совершенно озадачил. Он сказал, что половина русского народа может пить так же, вот как грузины, тут совершенно верно говорил. Ну, мы вспомним, что в Италии тоже все пьют много вина и совершенно не пьянеют. В Греции то же самое. А есть другая половина русского народа, очень плохо пьют, как примерно, как северные народы, как индейцы. Это миф или это действительность? Нет, откуда это взялось?
Реальность. Дело в том, что спирт, он продвигался, в общем-то, с юга на север, с стран Средиземноморского, той же Италии. Вот. И в Италии, скажем так, те, кто могли спиться, они это сделали еще во времена там, Юлия Цезаря или раньше. Дальше произошел обычный естественный отбор. Те люди не оставили потомства. И, скажем так, у южных народов, вот у тех же грузинов говорили, у них выше толерантность. У них уже сложилось на уровне культуры. В том числе и на уровне печени. Именно защиты от избыточного потребления спиртного. То есть они пить умеют и пить могут. По мере продвижения алкоголя на север, ну вот, на Руси крепкие спиртные напитки – это 500 лет, как известно. Но у северных народов еще меньше. Мы как раз наблюдаем эту картину. То есть русские в этом отношении, скажем так, еще не самый худший вариант. Хуже всего досталось северным народам, таким как финны, вот финно-угорская, или те народы, которые исторически вообще спирта не знали, коренные жители Америки, когда туда пришли колонисты, они же их не столько перестреляли, сколько огненной водой уничтожили, не сами спились. Поэтому этот фактор, он имеет значение, то есть, ну раз уж нам, мы-то живем сейчас, и естественный отбор проходит на нас, давайте все-таки побеждать в этом естественном отборе.
Кстати говоря, удивительная мысль. Я всегда думал, что вот мистический процесс формирования России не закончился. И вот то, что сказал Андрей, это подтверждает. То есть там у итальянцев это еще когда-то давно при Цезаре. А у нас вот сейчас вот будем сильно пить и вообще непонятно что. Да. А не будем пить, значит, будет другое. Значит, конечно, вот когда я работал над расщеплением водки, там были удивительные вещи, связанные, кстати говоря, естественно, тоже с работами по Похлебкин, например, он писал о том, что красные победили белых в гражданскую войну, потому что за выпивание водки красным грозил расстрел. И поэтому они пили меньше.
Какой закон?
Да, они пили меньше.
100 грамм фронтовых.
Да, да. А потом 100 грамм фронтовых, это уже другую войну. Да, это уже...
Кстати, мы забыли еще замечательное описание похмелья, в общем-то, так условно говоря, это «Черный человек» Есенина. Как сентябрь осыпает мозги, алкоголь, вот это состояние похмелья, все это является «Черный человек» в момент творчества, кстати. То есть момент творчества, хотя описанный поэтом. А что это? Это синдром? А какое там состояние? Вот когда он видит своего двойника, это уже...
Наоборот, угнетение.
Угнетение, но это после выпивки сильно, да? Это да, но...
Вообще, один из классиков, скажем так, не литературы, а русской психиатрии, вот очень точно сформировал, что похмелье – это взъерошенность души, то есть душа метущаяся.
Да.
Она не находит себе места. Какое тут может быть... Скажем и так, тут, цельное творчество, когда...
И раздражение, да,
присутствует вообще. Угрызение совести.
Ой, тут все, да, и стыд, и раздражительность огромная такая. Да. Иван из Москвы нам звонит. Да, здравствуйте, Ваня.
Добрый вечер, Виктор. Да. Я вас всех с наступающим праздником.
Спасибо.
Тема актуальнейшая — похмелье.
Спасибо.
Вот. Я бы хотел тут... Давно уже вашей дочке привет не передавал.
Спасибо.
Вот,
спасибо, дорогой.
По-моему, надо больше детьми заниматься, о них думать, понимаете?
Вот занимается, Майка занимался.
Это от похмелья.
Сегодня она нарисовала первую в своей жизни елочку шариком. Я думаю, я спрашиваю няню, это вы нарисовали? Она говорит, нет, маечка нарисовал. Ей вот сейчас будет 3,5 года, так что вот. Спасибо, занимаюсь, Иван, стараюсь изо всех сил.
Молодец.
Да, спасибо. А вопрос по похмелью есть у вас?
Похмелью меня братья-мусульмане научили.
Так.
Значит, в Азербайджане пьют айран, водку запивают айраном.
Ага.
Вот. А я советую, значит, 1% кефир чуть присолить. Ну, дозу-то, понимаете, ну, ведро пить не надо.
Ясно, ясно. Хорошо, сейчас продолжим. Значит, я должен тоже, кстати говоря, не знаю, то ли похвалиться, то ли покаяться. У меня в «Русской красавице» есть сцена похмелья, когда моя красавица приезжает на дачу к тому самому человеку, который потом ее будет крутить и вертеть всю оставшуюся жизнь, она с его сыном напивается, и утром у нее похмелье, там описано это похмелье, и она спускается вниз, чтобы опохмелиться, и тут вот встречает своего героя, с которым она всю жизнь потом вот и проживет, и вроде бы она даже его во время любви и умрет, убьет, но никто об этом не знает, даже я сам не знаю, случилось что. Но, то есть, можно сказать, что похмелье здесь вообще сыграло свою и роковую, и сюжетообразующую роль. Так, у нас, наверное, Александр звонит. Александр из Питера, это вы продолжаете вопрос, да?
Да.
Давайте, задавайте, пожалуйста.
Вот, слушая вас, я вот понял, что хороший у нас сосед Грузия. По вашим словам, выходит, что они получаются хронические алкоголики.
Как вот, раз
нет. Нет.
Сейчас под Новый год вот проводится очень много корпоративных вечеринок. И я знаю такие вот истории, что начальники просто, если ты с ним не выпьешь, то он тебя может выгнать с работы. Вот как вот в этом случае будет?
Спасибо. Хорошо, Александр. Во-первых, я только, Александр, хочу сказать, что мы говорили и о Грузии, и об Италии, и о Греции в положительном смысле. То есть мы считаем, что там люди умеют пить и знают меру, и не страдают похмельем. А мы, как вот молодая формирующаяся нация, действительно еще порой не знаем меру в этом. Ну, а что касается начальника и как пить, ну, Коля, дай совет, пожалуйста, как человек, который занимается действительно в литературе.
Безусловно.
Конкретными тоже.
Безусловно, к похмелью это уже прямое отношение не имеет, но к процессу выпивания, конечно, это прямо вопрос относится. Старших надо уважать, наливают выпивать. Надо поднимать тост, и это входит в культуру общения нашу, традиционную, да, традиционную. Вот, посему, вот, младших спаивать ни в коем случае нельзя, женщин надо каким-то ухаживать другим способом, а не подмешивать им в шампанское, водку, ну и так далее. То есть за культуру питья, вот, я думаю, что это
программа. И просто за культуру. Да, и за культуру. И просто за культуру. И без подлости вообще, действительно, Коля абсолютно прав, вот так, если ухаживаешь за девушкой, то не надо подливать шампанского в
водку. Это самый примитивный способ, способ слабого, когда не знаешь других вариантов, тогда пытаются вот. Когда кончаются доводы, начинаются кулаки. Вот здесь примерно то же самое.
И действительно, вот это вот спаивание. Помнишь, Игорь, у твоего любимого Достоевского «Скверный анекдот»?
Да.
Там же тоже происходит это страшное
пение. И он оказывается.
И он оказывается просто вообще беспомощным.
С другой стороны, у Пастернака ради первой же юбки он порвет. На 16-й рюмке ни в одном он глазу. Уже над ними жумки проливают слезу. На 16-й рюмке ни в одном он глазу. Ради первой же юбки он порвет повода, и какие поступки совершит он тогда.
Да.
Как бы, ну, тоже как бы вхождение в творческое состояние. На 16-й рюмке все-таки не слабо.
Это не слабо, да. Значит, да, женщина по Цветаеву могла бы войти на 8-й, если брать женский вариант.
Ахматова, знаете, когда ее наливали, она, значит, делала такой жест, вот такой, ладонь подносила к рюмке, но ровно столько, чтобы рюмка наполнилась за это время. Добродский об этом, по-моему, пишет, или Найман, что вот так она делала. Вот, и как раз ладонь касалась рюмки, когда она наполнялась до конца, когда ее наливали. То есть все было рассчитано.
То есть там были тормоза с ее стороны,
конечно.
Но такие
мягкие, метафизические.
Метафизические тормоза.
Да.
Вообще, русские писатели в самом деле много пили?
Ну, как сказать, смотря какие писатели. Потому что, ну, Пушкин, ну, он пил не больше, чем его современники, кстати. Это была культура питья, это была культура общения. Он не был, так сказать, таким хроническим, как бы нельзя сказать. Нет.
Ну,
он,
конечно,
он
нет.
Отдал. Да. Гоголь практически вообще не пил, насколько известно. Достоевский ему нельзя было, потому что он от шампанского, у него случалась эпилепсия. Припадки были от шампанского. Водку пил понемножку, повод, то, о чем мы говорили, 50 грамм. Черным хлебом перед обедом он пил. Да. Вот. Толстой Не знаю, чтобы... Ну, в молодости, да, там, конечно, были. То, опять же...
Загулы.
Загулы, а в кругу такой, ну, не сверх, не ультра какие-то. Нормальная вот, как его среда. Потом, не помню я, чтобы были какие-то, скажем... данные, чтобы...
Чехов, он... Игорь, ты, Чехов говоришь, ты говоришь только о дворянской литературе.
О дворянской,
как только пришли разночинцы,
конечно,
так, ну, все лежали в канаве. Что
да, ну, да, конечно. Да, да. А те, кто не лежали, это радикальные критики, которые, значит, это Белинский, Писарев, Добролюбов,
они не пили. У них плохо с печенью было.
Они
не пили.
Они не пили, да, не пили. Кто-то говорил, что увидеть Белинского пьяным, все равно, что лассали на канате. То же самое. Они очень трезвые. В общем-то.
Интересно. Да. Но советская литература уже развязала, конечно.
Павел Григорьев, кстати, ну, да, конечно, да, да, да. Советская, конечно.
Да.
Но
да.
Это была реакция на все.
На все. Да. Это была реакция на похмелье.
Это была реакция на общественность.
Куприн,
кстати,
Куприн,
да, 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 конечно.
Да, Куприн тоже, кстати.
Куприн, да.
Оба Успенских, Павеловский. Да.
Маяковский не любил пить, кстати.
Маяковский пил только вино.
Пил вино, да, он, причем хорошее вино, да, пил, да.
И говорят, водку как раз пил в последние дни своей жизни, когда у него были нелады с Вероникой Полонской, да. Первый раз пил, обычно не пил. Пил и первый раз употребил слово «Господи». И она спросила, вы верите в Бога? А он сказал, даже не знаю, во что я теперь верую. Сказал он накануне своей смерти. Мне хочется еще раз сказать, дорогие слушатели, что... Мы желаем вам не только хорошего Нового года, но такого чудесного, с чудесами Нового года, чтобы он лучше был этого. Как это совместить с кризисом, это понятно. Но только не через алкоголь. То есть пейте, но будьте добры, оставайтесь здоровыми. Мне что надо сегодня еще сказать? Сегодня в эфире с 19:21 часа итоги недели, которые ведет Андрей Шарый. Тут итоги года для Михаила Ходорковского, процесс по делу об убийстве Анны Политковской, политический кризис на Украине и так далее. Все темы интересные. На волнах радио «Свобода» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Игорь Волгин, Николай Климентович и главный врач клиники «Пармамед» Андрей Прокофьев. Тема нашей передачи была «Похмелье». Спасибо за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктора Ерофеева. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Работа, которая велась правительством и силовыми структурами, завершена.
Когда Новый год все празднуют под елкой, Украина его, как правило, празднует под «Газпром».
Где выступили жители поселка, участвовавшие в этой акции.
Последствия этих событий могут остро ощущаться у нас дома.
Пулевые ранения получили охранник казино и две посетительницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».